«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилет Бектурсунов. Ко дню информации и печати Кыргызстан, Общественный фонд, Центр медиаразвития и комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ опубликовали итоги исследования печатных изданий Кыргызстана. Цель мониторинга – сохранение доверия к прессе со стороны общества, повышение ответственности печатных СМИ. Об итогах исследований, в целом о журналистике в Кыргызстане, сегодня мы побеседуем в бишкекской студии «Затыка». Сегодня в гостях у меня Марат Токоев, руководитель общественного объединения «Журналисты», а также руководитель общественного фонда «Центр медиаразвития» Нургуль Абдукеримова, также директор общественного объединения «Психическое здоровье и общество» Буру Макинбаева. Нургуль Абдукеримова, глава Центра медиаразвития, расскажите, что за исследование, если можем поподробнее.
Наша организация провела с февраля 2015 года мониторинг печатных изданий Кыргызстана, как русскоязычных, так и кыргызскоязычных. Мониторинг охватывал 32 изданий, 10 из них русскоязычных и 22 издания на кыргызском языке. Мониторинг и анализ проводились на основе норм и критериев Этического кодекса журналиста, который был принят в 2007 году. И я могу сказать, что проведенный мониторинг, он выявил, позволяет выявить контент, качество контента СМИ, СМИ определить типы нарушений. И по результатам мониторинга были выработаны рекомендации и подготовлен отчет, который мы можем предоставить эту базу для руководителей СМИ и журналистов для определенных выводов и дальнейших действий по улучшению качества СМИ. Ну, что можно сказать? В ходе анализа мы выявили, что не во всех публикациях соблюдаются этические нормы и профессиональные стандарты журналистики.
Хорошо, давайте для начала разберем, что такое этика и этическая норма для журналистов.
Или я, наверное, начну с того, что в Кыргызстане существует этический кодекс журналиста, который был принят в 2007 году журналистским сообществом на Республиканском съезде журналистов, на котором было проведено обсуждение этого данного кодекса. И на этой же республиканской конференции мы приняли этот кодекс, и был создан орган саморегулирования.
Что себя включает этот кодекс? То есть быть объективным?
Это нормы поведения.
Нормы поведения журналистов.
Как в обществе, скажем, человек, который не следует нормам поведения в обществе, он становится изгоем, да, и так далее. Точно так же в журналистике. Это, в первую очередь, это вопрос доверия читателей к журналисту. Если журналист ведет себя, игнорирует все нормы поведения, общечеловеческие нормы поведения, то, естественно, к такому человеку доверия со стороны читателей не будет.
Можно вот я скажу мое понимание, что такое этика и почему она нужна. Вообще вот надо сказать, что средства массовой информации – это, во-первых, огромная сила. Очень большая сила и даже оружие, да? И поэтому вот средства массовой информации, они настолько сильны, да, что они могут создать совершенно самостоятельный мир. То есть вот многие говорят, что мир не такой, какой вот.
Формирует сознание, в общем, одним словом.
Абсолютно формирует сознание и влияет на поведение, и очень влияет на психическое здоровье людей, Но в то же время средства массовой информации, они должны быть свободны, потому что мы должны знать, что происходит, и особенно они должны быть свободны в освещении действий власти. И поэтому вот возникает такая дилемма между тем, что должна быть ответственность средств массовой информации, и в то же время должна быть свобода, да? То есть два вот таких противоположных, можно сказать, если ложить это на весы. И вот этика, она должна воспитывать в средствах массовой информации ответственность и нормы, профессиональные стандарты поведения журналистов, которые, к сожалению, у нас пока еще только на стадии становления.
Давайте вернемся, наверное, к мониторингу. Да, вот мы начали говорить. Мы примерно выяснили, что такое этика журналистов. Давайте теперь вот к вашим исследованиям.
Ну, наш наш анализ показал, что большинство фокусных СМИ, которые были подвержены мониторингу, выявило, что СМИ продолжают нарушать базовые принципы и стандарты качественной и этичной журналистики. Ну, одной из характерных черт, которые было выявлено, это присуще кыргызской журналистике, является так называемый язык вражды, нетерпимости, нагнетание тревожных и негативных ожиданий, публикация заведомо ложной информации тоже были зафиксированы. Ну и я хочу подчеркнуть, что несмотря на наметившиеся положительные тенденции, кыргызские издания по-прежнему не всегда соблюдают международные стандарты, то есть это честность, ответственность, честная и ответственная журналистика. Но вместе с тем наблюдается тенденция постепенного уменьшения тиражей изданий.
То, что сейчас тиражи кыргызскоязычных газет падают, это не только присуще для Кыргызстана, тенденция, это во всем мире только происходит. Мне кажется, что это еще немножко как бы подвигает на то, что наши кыргызскоязычные СМИ стали немножко больше думать о своих потребителях, читателях, для того, чтобы увеличить тиражи. Потому что интерес СМИ для, скажем, политиков или бизнесменов, которые использовали их в качестве, там, скажем, идеологической орудия, да, борьбы, тоже немножко падает. Они тоже больше акцентируют внимание на интернет, в интернет. Естественно, поэтому в этих условиях кыргызскоязычным СМИ уже больше приходится думать о своих потребителях. Раньше такого не было. Раньше они все в основном смотрели на то, кто им платит деньги. Сейчас же им, они больше смотрят на то, а то, что, нравится ли то, что они пишут читателям. И надо сказать, что вот это подвигает на то, что они начали осознавать, что все то, что, как они раньше писали, сейчас уже обществом не воспринимается это. Они сейчас пытаются писать по-новому, искать какие-то новые пути. И это тоже отражается на том, что качество все-таки материалов немножко повышается. Но есть, остаются те нам лишь проблемы, потому что невозможно на момент сразу изменить отношение многих людей к своему делу. Мне кажется, сейчас идет такая новая волна новых журналистов, которые хотят работать по-новому, хотят работать согласно стандартам журналистики. Вот когда вот эта волна в большей мере начнет приходить в наши кыргызскоязычные СМИ, а она уже приходит, вот тогда будет у нас такое качественное изменение.
Ну, можно я скажу, что в сравнении с 2012 годом, когда мы тоже проводили мониторинг печатных изданий, и в 2015 году мониторинг показал позитивные сдвиги, тоже как Марат сказал, журналисты СМИ, они становятся более ответственными. И при подготовке материалов они стараются соблюдать нормы законодательства, этические нормы. Но бывают вот какие-то моменты, которые они не соблюдают. И, на мой взгляд, это вызвано несколькими моментами, почему их к этому сподвигать. Да? Первый – это многочисленные судебные иски в отношении отдельных журналистов и СМИ со стороны государственных чиновников и граждан, в части нанесения ущерба чести и достоинства, где журналистам и СМИ они проигрывают большинство исков и вынуждены платить многомиллионные иски и тратить время, тратить нервы на эти бесконечные судебные разбирательства. И в связи с этим они уже относятся более ответственнее к своим материалам и работе.
Слушайте, Нургуль, а вот интересно, вот как обычному читателю, да, обычному человеку вот распознать, какое СМИ является неправдивым, да, таким необъективным? Есть ли какой-то, я не знаю...
Вот для этого, мне кажется...
Вы знаете, вот, СМИ вот, исходят...
Знаете, чтобы вот так вот сортировать, чтобы читатель вот смотрите, мог сказать, что вот это вот издание пишет всякую ложь...
Для каждого читателя есть свои определенные издания, которых информация надежна.
Что СМИ вы можете посоветовать нашим слушателям, вот как выбрать... Скажем.
Можно я скажу, да? Вообще, конечно, это зависит от уровня критичности читателя самого. Поэтому чем выше уровень самого сознания гражданского общества, тем будет выше уровень и журналистики тоже. Но, во-первых, надо понимать, что многие СМИ, они занимаются манипулированием. Вот одно из первых признаков, например, и это отражено в этическом кодексе, никогда не надо верить тем изданиям, которые цитируют цитируют, анонимных экспертов.
Исследования.
Вот они заявляют что-то, да, и говорят, некий эксперт сказал, вообще это запрещено, это кодексом запрещено, это грубая такая откровенная манипуляция.
И, то есть не бывает неких экспертов,
не должно
которые
быть. Если вы хотите повлиять
некие мнения на высказывают.
Да. Вот да. Надо понимать разницу между экспертом и источником информации. Да, и если есть какая-то очень такая острая информация, да, журналист может не раскрывать источник этой информации. Но когда он пытается повлиять на общественное мнение и цитирует эксперта, не называя это его имени, это грубая манипуляция. Это не только непрофессионализм, это информационное оружие.
Зачастую журналисты не проверяют факты, торопятся. И что является даже не нарушением этики, а проявлением непрофессионализма. И СМИ исходят из предпосылки, что общество доверяет и считает надежным информацию. И поэтому СМИ, они делают все возможное, чтобы снова и снова возвращать доверие аудитории своей. И поэтому СМИ, они должны быть ответственны за то, что журналисты, которые собирают, обрабатывают, распространяют информацию, должны быть проводниками этических норм.
Но для этого, наверное, журналисты все-таки должны специализироваться в каких-то областях. Мне иногда бывает очень жаль журналистов, которые вот бегут там, освещают спорт, потом идут, освещают что-то в здравоохранении, потом политику, потом какие-то чрезвычайные ситуации. Вообще вот такие обозреватели, профессиональные в таких серьезных изданиях, они там специализируются там, на финансовом рынке. То есть есть очень разумные, вот Азатык очень хорошо работает. То есть это зависит от издания, как они их готовят, как они подбирают, как они их делегируют на какие-то определенные события, да, вот, то есть есть журналисты, которые ходят там, освещают определенный сектор, и они уже знают, что там происходит, какая динамика событий. По-моему, вот тоже от самого издания зависит.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Марат Тукоев, руководитель общественного объединения журналистов. Вот как вы считаете, слухи могут быть информационным поводом?
Ну, понимаешь, во-первых, если журналист опирается на слухи, это уже это показатель того, что журналист не профессионал. Или это то, что, скажем, есть попытка манипулировать чем-то. Но я хотел бы объяснить, что многие проблемы наших русскоязычных средств массовой информации и да, некоторых русскоязычных, это в том, что они являются заложниками того экономического положения, которые существуют в нашей стране. Бурлыдзе сейчас рассказал о том, что журналист вынужден делать многое. Да, вынужден, потому что у редакции просто нет возможности нанять человека, чтобы он писал только на какую-то определенную тему. Этот журналист, он должен писать и аналитику, и новости, должен писать и писать на все разные темы, которым, скажем, освещаются средства массовой информации. А ведь известно, что невозможно все эти темы освещать качественно. Это раз. Во-вторых, и потом человек, когда мы знаем, что чтобы нормально, ну, хорошую статью написать, нужно как минимум 5-6 источников взять информацию, да, обработать с экспертом и так далее. Это много, занимает очень много времени. У журналиста просто нет физического времени, чтобы все это сделать. А ему надо материалы сдавать, заполнять страницы, полосы. Естественно, иногда он сидит и начинает там писать по слухам. Или свои мысли выдавать, скажем, за мнение эксперта и так далее. Одним из условий то, что у нас все-таки была подвижка в сторону более качественной журналистики, мне кажется, она еще обуславливает, если у нас страна будет экономически более развита, да, чем больше будет у нас, скажем, экономически таких крепких средств массовой информации, мне кажется, что это обязательно скажется на качестве предоставляемой информации. Но, конечно, это тоже не гарантия того, что там у нас не будут.
Ну, а какая-то избирательность у читателей есть сейчас? Появилась?
У нас вот сейчас ничего не надо придумывать. Есть интернет. Если человек читает газету, прочитал что-то одно, потом в интернет прочитал
говорим,
совсем другое.
Интернет в основном развит у нас в столице, а то, что касается периферии.
Но, к сожалению, к счастью, у нас интернет сейчас продвигается и в регионы тоже у нас. Сейчас уже, скажем...
очень слабо.
Да, очень слабо. Но... Оно уже имеет вот здесь.
И там, кстати, очень популярны газеты сейчас.
Во многих. Популярность газет тоже в регионах сейчас падает. Сейчас много людей уже заходят на сайты с помощью своих просто мобильных устройств. Да.
Знаете, для того, чтобы не спорить, конечно, должен быть вот идти мониторинг, да, откуда люди получают информацию.
И вот и кому сейчас доверяют?
Несколько лет назад проводилось такое исследование, да, вот гражданское. Инициативы интернет-политики совместно с украинской компанией Promova проводили исследования, и все-таки одним из самых главных источников является телевидение. И здесь, конечно, вот засилье российского телевидения, которое занимается вот откровенной пропагандой, формирует мир вот в таком образе, который им выгодно, это очень сильно влияет.
За это еще платят налогоплательщики.
Да, тем более. И поэтому, конечно, вот это влияет. Я еще также хотела сказать вот о силе телевидения. Это вот именно демонстрация каких-то шокирующих, потрясающих воображения кадров. То, что вот недавно, да, в связи с этими инцидентами, с побегом заключенных, так называемые теракты, да. Вы понимаете, иногда это тоже... следует регулировать профессиональной этикой, потому что журналист, когда что-то хочет потрясти общественное мнение, он должен знать, да, во имя чего он это делает, да. То есть вот когда этого мальчика, который утонул, это беженцы из Сирии, демонстрировала газета, они долго думали, да, помещать ли это, потрясать ли вот воображение, да, и они все-таки решили это публиковать для того, чтобы обратить внимание мира на эту проблему. И это им удалось. Но когда это демонстрируют просто для того, чтобы снять там с себя, запугать вот общественность, и чтобы увести внимание общественности от, может быть, непрофессионализма, правоохранительных органов, да, вот таким образом потрясать сознание зрителей, то вот во имя таких целей, конечно, таких вещей делать нельзя. И вот... это вопрос этики, потому что такие решения, они увеличивают число опосредованных жертв, потому что есть такое посттравматическое стрессовое расстройство, когда жертвы становятся жертвами этого, а зритель, он тоже опосредованная жертва, когда это смотрит. И вот, например, недавно мы сами, вот мы все пользователи Фейсбука, мы сами стоим перед такой дилеммой. Недавно, когда была сбита девочка, да, ребенок лежал на асфальте, вот я все-таки решила перепубликовать эту фотографию, потому что надо обращать внимание о том, что Кыргызстан там стоит на первом месте в мире, да, по смертности на дорогах. И когда это будет решаться, если мы не будем вот в это вкладывать, делать свой вклад и будить общественность, то это тоже будет неправильно. Но в других случаях тоже надо думать, для чего ты это делаешь, да, когда вот эти шокирующие какие-то кадры помещают. Поэтому вот это и есть этика, когда вот человек, он стоит между двумя ценностями. Одно – это защитить там психический покой читателя, а другое – обратить внимание на какую-то общественно важную проблему.
Грань,
да.
И этой часто, грани нужно
да, и это и есть профессионализм, понимаете? Но профессионализм и этика, он определяется во имя чего ты это делаешь.
Ну, даже вот в этих условиях журналисты всегда должны соблюдать единственное правило «не навреди». Вот даже эти шокирующие кадры с этой девочкой, и эти кадры были показаны на телеканалах тоже. Я считаю, что эти кадры они могли и не показывать, потому что это все-таки посттравматический шок мог принести родителям этой девочки.
Да, но здесь всегда эта дилемма, да, и вот всегда, даже вот мы с вами будем на разных
поэтому журналисты, они очень часто забывают чисто человеческий фактор. За погони такими за такой информацией.
Но когда это делает милиция, когда выкладывает, выдает там в эфир допрос заключенных, выдает в эфир там допросы вообще какие-то.
Спецоперации.
Да. Ну, вот я считаю, что это абсолютный непрофессионализм, и они просто
скрывают. Ну как-то законом сейчас регулируется вообще.
Нет, законом это регулировать не стоит, потому что это очень опасно.
Для регулирования этического поведения, этических норм этического кодекса была создана комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ в 2007 году. И эта комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, она занимается этическим кодексом. Основной документ при рассмотрении жалобы в комиссию, когда поступает, является этический кодекс.
«Перекрёсток» на радио «Азаттык».
В дополнение по проведению мониторинга печатных СМИ мы хотим сказать, что после завершения проведения мониторинга печатных изданий мы проводим работу в редакциях. Непосредственно в самих редакциях, мы называем это резиденцией, с выездом на места. Наши эксперты проводят работу с коллективом редакции. Мы отмечаем наиболее яркие грубые нарушения, которые были выявлены в ходе мониторинга. И с этим соглашаются большинство редакций. Они воспринимают это очень спокойно, когда мы наедине, так сказать, говорим о фактах каких-то их нарушениях. И это дает положительный результат. И вот такие вот работы нужно проводить и в дальнейшем для того, чтобы повысить уровень профессиональной журналистики в Кыргызстане, сформировать этические профессиональные стандарты работников СМИ вне зависимости от их специальностей. И, а также, чтобы сохранить и доверие, и уважение со стороны общества.
Мне кажется, норма поведения, норму морали нельзя говорить законодательно.
Да, потому что
мы уже об этом говорили,
очень опасно,
да.
потому что любой вопрос морали, поведения, как уже ты был уже свидетелем здесь, он очень сложно сказать, где границы проходят, как интерпретировать. Это должен решать каждый журналист, основываясь на том, на своих ценностях. Но базу должны давать уже в университетах, в вузах. То, что комиссия сейчас по рассмотрению жалоб на СМИ делает, мне кажется, это очень хорошая как бы возможность, потому что все те случаи, которые они рассматривали, они потом в виде учебников распространяют по вузам. Другое дело, как это дело поставлено в вузах. Насколько
это
там
вопрос,
хорошо рассматривать эти случаи, да, насколько они им прививаются, скажем, какие-то ценности, поведение и так далее.
Ну и, наверное, как это практикуется в самих уже средствах массовой информации, какова практика этих редакторов этих, да? Я думаю, когда возникает сложная вот эта этическая дилемма, то важно, чтобы был какой-то коллегиальный подход. Потому что в одиночестве журналист, он может остаться в тяжелой ситуации один на один со своей вот раздвоенной дилеммой, да, что делать. И тогда важно, чтобы это был коллегиальный подход. Но есть ли такая площадка, да, есть ли вот эти этические коллеги в самих этих средствах массовой информации, как там принимаются решения, вообще какова там практика и общая культура в самом средстве
массовой
информации?
Ну, знаете, как показывает практика, даже вот при приеме на работу журналист не подписывает документ, в котором говорится, что он должен обязуется соблюдать этические нормы. К сожалению, в настоящее время не во всех редакциях существует подобный документ, и также нет документа в редакциях, как редакционная политика редакции отсутствует, к сожалению. Ну, в большинстве случаев, да, но, по крайней мере, это происходит, ну, крайне редко.
Да. Да. Наверное, редакционная политика присутствует, но она присутствует негласно.
Да, негласно.
Да, негласно. Да, то есть это подковерная политика.
В бумажном,
да,
виде, да, они, по-моему, и существуют только в общественном канале, и, насколько мне известно, это в газете «Кыргызтосу» есть там свой этический кодекс.
Да, и это вот очень важно, вот это наличие оглашенной, всем доступной редакционной политики и наличие вот этого подписания кодекса об этике, это бы очень сильно могло сдвинуть с места этот вопрос.
Ну, вообще, в целом, если обобщая и подводя итоги нашей беседы, как вы оцениваете в целом журналистику в Кыргызстане? Насколько она сейчас объективна, насколько можно верить, насколько профессионально работают журналисты?
Ну, я думаю, что если наша журналистика была очень плохая, то и, скажем, тот же уровень демократии, там, тот уровень жизни, который у нас был, очень плохой. Мне кажется, наша журналистика хорошая. Есть свои проблемы, есть болезни, и это присуще каждой стране. И при том, надо сказать, что наша журналистика все-таки растет, развивается в сторону качественной, более качественной журналистики. И проблемы, конечно, будут. Возникнут новые проблемы и так далее.
Как и в каждой сфере, да, в журналистской среде есть свои проблемы.
Есть положительные тенденции, и это, как бы, конечно, радует.
Но я считаю, что наша национальная журналистика, она развивается, ее качество повышается. Но мы должны помнить, что на данном этапе в нашей стране, кроме журналистики, присутствует информационная война. И это мы тоже должны всегда принимать во внимание. Это отличается от журналистики. Это не есть журналистика, это есть война, что является частью гибридной войны, которая включает экономический аспект и информационный. а потом военный. Некоторые страны можно оккупировать без военной составляющей, только за счет экономической экспансии и информационной войны.
Нургулеб Декеримова, ваша организация сколько лет уже ведет мониторинг?
Ну, так, с 2011 года мы ведем.
С тех лет как-то уменьшилось количество так называемых желтых пресс сегодня? И если да, то с чем это связано?
Ну, как мы говорили, это связано, мы говорим, что о повышении ответственности у журналистов, это, конечно, есть тенденция к этому, и это нас радует. Но насчет желтой прессы, я думаю, что да, количество желтой прессы на настоящее время уже меньше. Народу всегда хочется услышать ту информацию, которую они хотят. И некоторые печатные издания этим грешат, пользуясь, как говорится, слухами.
И но законом это не запрещается.
Ну, законом не запрещено, есть другие нормы, к которым они должны регулироваться.
Как говорят, есть спрос, есть предложение.
Да, есть спрос, есть предложение. И когда мы спрашиваем у журналистов, зачем они пользуются такими методами, как слухи, они говорят, что это востребовано. И при отсутствии таких вот методов, они, получается, что тираж газеты падает, и они вынуждены давать такие слухи.
Ведь так иногда получается, что слухи потом в действительности оказываются правдой.
Вот, я хотела в продолжение сказать, что вот эти слухи, которые они публикуют, как они говорят, ну потом они становятся правдой, как вы сказали.
И тогда поэтому... это не слухи, тогда это информация.
Ну, слухи бывают.
Всегда были и будут. Да, были и будут. Это такой называется массовый, стихийный такой информационный процесс. Но вот это уже вопрос читателей, вопрос взаимоотношений. То есть люди должны обладать правом на доступ к информации и правом выражать информацию именно в защиту от власти. И сейчас вот у нас, к сожалению, именно представители власти используют свою власть, свое влияние на суд, чтобы как бы лишить нас права получать информацию, а журналистов права выражать эту информацию. И это очень опасно.
Силовыми методами невозможно заставить журналистику стать качественной.
Да.
Это вопрос
это
этики,
быть
да, процесс, по-моему, развития там, самого СМИ, общества и так далее.
Но знаете, вот это касается опять-таки журналистики. А что касается информационной войны, то если государство не предпринимает мер, то это очень совершенно неразумно. Потому что сейчас многие, вот буквально вчера говорили о том, что Литва принимает меры законодательного характера от информационной пропаганды Российской Федерации. То есть если государство как бы его информационно оккупирует, а он говорит, это свобода слова, то это подмена понятий. Это неправильно. Если против тебя ведется война, ты должен защищаться. Но есть государства, которые не защищаются, и они за это поплатятся.
Ну, это еще вопрос экономической возможности страны на самом деле.
Потому это что... вопрос политической воли.
И экономическая составляющая тоже есть. Потому что, насколько мне известно, люди в правительстве, они все прекрасно понимают, все прекрасно знают, что делать. Но просто нету возможности экономической, физической.
Вы знаете, когда есть политическая воля, то всегда найдется средство, как это реализовать.
Ну, хотя бы, скажем, возьмем на то, почему так, наши зрители да, смотрят больше российские каналы,
меня,
чем наши.
Потому что у меня экономическая составляющая недостаточно.
Да.
Это неправильно.
Нет, я не говорю, это что просто... там только экономическим методом мы могли быть. Нет, конечно, политическая воля тоже нужна, но...
В первую очередь нужна политическая.
Да. Но если экономически это не подкреплено, к сожалению, бывает то, что ничего невозможно.
Вот что волнует.
Я считаю, что средства массовой информации – это большой рынок. Просто создайте такие условия для развития национального рынка средств массовой информации. Если сделать анализ вот, законодательства, я не знаю, делали кто-нибудь, то возможно, что для создания средств массовой информации как рыночного субъекта, возможно, есть препятствия. Так надо изучить, надо, чтобы развивались национальные средства массовой информации.
Есть методы, есть способы, когда не вкладывая огромные деньги, можно помочь развитию рынка средств массовой информации в нашей стране.
Для этого нужна политическая воля.
Да.
Спасибо. В нашей студии сегодня был директор, руководитель общественного объединения журналистов Марат Токоев, директор общественного фонда Центра медиаразвития Нургулеб Декеримова и Буру Макенбаева, директор общественного объединения «Психическое здоровье и общество». Спасибо большое.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.